Сиянина. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Особое мнение.
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Я ее ведущий Евгений Бунтман. Я пока один в этой студии. Сейчас ко мне присоединится политолог Глеб Павловский, буквально с минуты на минуту. Но понятно, о чем мы будем говорить. И в первую очередь будем говорить о Нобелевской речи Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты», который сегодня получил Нобелевскую медаль в Осло и произнес впечатляющую речь. Впрочем, не всем она понравилась. Не знаю, понравилась ли она или нет. Нет, в Кремле вряд ли, но, например, не понравилось соратникам Навального, которые посчитали, я цитирую, «беззубой». Но много важных было вещей сказано и про иллюзию, которую испытывают власти не только в России, но и во многих странах, о том, что прогресса можно достичь технологиями и насилием. Об этом тоже поговорим с Глебом Павловским, о том, является ли речь и слова, сказанные Дмитрием Муратовым, каким-то идеализмом, неприменимым к современной ситуации. Поговорим об этом и об иностранных агентах, и о встрече, не знаю, эпохальной ли, но, во всяком случае, запоминающейся встрече президента Путина с членами Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, где было несколько ярких выступлений и достаточно резкие были ответы президента. В частности, это касается диалога, можно сказать, на повышенных тонах с режиссером Александром Сокуровым, которому устроил выволочку или отповедь Владимир Путин. И важно то, что он говорил и про иностранных агентов, и в частности организацию «Мемориал», которая признана иностранным агентом, а сейчас в суде лежит иск о ликвидации международного «Мемориала». 14 декабря будет возобновлен суд по этому делу, и интересно, повлияет ли то, что говорят в Кремле, то, что говорит Владимир Путин, на судьбу организации «Мемориал», которая и без того признана иностранным агентом, а сейчас еще может быть ликвидирована. Ну и о международном положении тоже поговорим, безусловно, с Глебом Павловским, потому что сегодня было много сказано всевозможных слов, в том числе и от Российского министерства иностранных дел, о линии, к которым подошли вплотную. Поговорим о том, что это за линия и чем грозит ракетный кризис. Кризис ли это на словах или на ракетах в том числе. Плюс 7-985-970-45-45 – это тот номер, по которому вы можете присылать ваши вопросы Глебу Павловскому, который будет в ближайшие минуты гостем программы «Особое мнение». Еще надо, наверное, проанонсировать, что завтра в эфире будет еще раз, если вы не услышали или не прочитали, речь Дмитрия Муратова, лауреата Нобелевской премии мира. Завтра еще раз она прозвучит в нашем эфире. Послушайте обязательно, а еще лучше посмотрите эту Нобелевскую лекцию Дмитрия Муратова, потому что действительно есть на что послушать и на что посмотреть. Мне повезло эту речь посмотреть в прямом эфире, и это, конечно, впечатляющее ощущение. Тем более, что я напомню, что в тот день, когда Дмитрия Муратова присудили Нобелевскую премию, он вот сидел на этом самом месте, на которое сейчас в ближайшие минуты сядет политолог Глеб Павловский. Дмитрий Муратов как раз здесь вам рассказывал о своих воззрениях, о своих взглядах на журналистику, что он потом облёк эти слова в Нобелевскую лекцию. Еще из важных новостей, я напоминаю, присылайте ваши вопросы обязательно, если будет время. Я их задам Глебу Павловскому, который, я надеюсь, придет в эту студию. И из новостей, которые тоже обсудим, чем Джулиан Ассанж, которого, возможно, эта вероятность возрастает, который, возможно, будет экстрадирован в Соединенные Штаты Америки, где его ждет, по всей видимости, пожизненное тюремное заключение, а именно до 175 лет лишения свободы. Чем кейс Ассанжа, казус Ассанжа, отличается от обращений российских властей с всевозможными раскрывателями гостайны или журналистами-иноагентами, физлицами-иноагентами, которые тоже их статус иноагента может, в принципе, грозить тюрьмой. Разные эти ситуации или одинаковые, это мы тоже обсудим. Ну и, наконец, я надеюсь выяснить у Глеба Павловского, который точно должен хорошо помнить и 90-е, и начало 2000-х, про которых говорил на встрече с членами СПЧ Владимир Путин, что за агенты ЦРУ, которые управляли российской внутренней политикой, кого Путин вычистил в начале 2000-х, и кто были люди, которые прямо сотрудники Центрального разведывательного управления американского, о которых говорил Владимир Путин. Сейчас надо полагать, можно сделать вывод из того, что говорил Путин на встрече с СПЧ. Сейчас лучше, никаких агентов нету, а те, что есть, получают статус иноагента и так далее. Ну, во всяком случае, это подлежит, как мне кажется, расшифровке. Напомню, Глеб Павловский должен быть гостем особого мнения в самые ближайшие минуты. Присылайте ваши сообщения, и мы их обязательно обсудим. Присылайте ваши вопросы политологу Глебу Павловскому. Вот уже с минуты на минуту торжественно к нам присоединится Глеб Павловский. Я Глеб Олегович анонсировал некоторые темы, которые мы с вами непременно обсудим. И я думаю, что я недалек от
истины. Хорошо, что я не узнал.
Но я не думаю, что это станет для вас сюрпризом. Нобелевская речь Муратова вам понравилась?
Нобелевская речь хорошая, главное, правильная. Правильное все сказано, что надо было сказать. И вообще прекрасно, Муратов прекрасен, и он на своем месте. Все хорошо.
Вот задает тот, возможно, наивный вопрос слушатель. Анатолий, прошу вас прокомментировать отсутствие трансляции речи Муратова на госканалах.
У вас вопрос? Это такой риторический вопрос. Риторический вопрос. Именно потому, что...
Например, посол был, посол России в Норвегии, он присутствовал на речи. Я его
срисовал. Это просто самомолчание. Вот. Все, что он услышит, он никому не расскажет. Это все нормально. Ждали именно того, что он скажет, и он это сказал. Очень важная тема. Я считаю вообще тему пыток и их, так сказать, борьбы с пытками в России... Это ведь старинная тема, это важная тема и, может быть, даже более важная, чем политический строй нашей страны.
То есть это одна из главных вещей из речи Муратова?
Да, я думаю, что это главная вещь. Это просто главная вещь, потому что пытают, продолжают пытать. И главное, что это легко останавливается. Вот в чем дело. В мае... После смерти Сталина, через месяц после смерти Сталина, просто Политбюро приказало уничтожить орудие пыток официальной бумагой и прекратить пытать. И все остановилось. Это не требовало даже принятия отдельного закона. Просто ударили кулаком по столу и сказали: все.
Можно не пытать.
Да, все, нельзя пытать. Нельзя пытать, а это означало, что если ты пытаешь, тогда ты идешь против верховной власти. Путин мог сделать то же самое. То же самое. Это произошло просто в одни сутки. Сутки это заняло, вся процедура. Поэтому наша общественность, как всегда, значит, сказать, как динозавр, долго об этом думал, а вообще-то говоря, с этим боролся еще Абрамкин с начала 90-х годов, и, вообще-то говоря, пытки были все эти годы. Были, и на них можно было не ждать, пока, значит, тебе покажут ролик. Вот. Тем более, что роликов было много.
Ощущение складывается, что произошла какая-то институциализация пыток.
Да, конечно. Ну, если нету позиции вообще людей, граждан страны, то, конечно, это будет продолжаться и разрастать. Да, вот последние годы именно произошло признание. Пытают. Ну да, везде пытают. По-разному пытают.
Вот. Ну, обычно аргумент, а вот у них в Абу-Грейбе или в Гуантанамо.
Ну, даже эти... люди, здесь нужна просто позиция людей. Позиция людей, чтобы они вскричали: ой, мамочка, да как же это так? Все-таки я помню времена, когда это еще было скандалом.
То, что Муратов говорил про международный трибунал против пыток.
Не знаю, это может быть, может не быть. Нас-то интересует ведь, чтобы это прекратилось здесь, да? А мы не можем быть эталоном для земного шара, и боюсь, что это будет слишком долгий путь. Представляете, что такое создать международный трибунал?
Ну, там комиссии, подкомиссии.
Огромные бюрократическая процедура. Там есть, например, международный суд. Вот, это добраться до него, это тяжелое дело. И потом одна страна признает, другая не признает. Короче говоря, главное здесь, в стране, создать некое давление по этому поводу. Оно не создано. И даже в оппозиции, пока она еще существовала, не было ощущения, что это проблема номер один.
Вот. А сейчас проблема номер один?
Оппозиции нет, а проблема номер один, я думаю, да. Я думаю, несмотря на все разные отношения могут быть к Овечкину, это не важно. Он сделал большое дело, очень важное дело. Сам сделал, кто-то ему помог, кто-то...
Осечкина вы имеете?
Осечкин, да. Угу. Кто-то ему это самое слил. Да какая разница? Совершенно не важно. Важно, что это стало проблемой, траблом номер один, и теперь, может быть, что-то сдвинется. Кто-то одни, причем кто-то уже сейчас побоится пытать. Не так много, не надо думать, что вдруг, но кто-то будет все-таки опасаться. Он именно так будет думать: ага, значит, раз это опубликовано, значит, наверное, важные люди. Важные люди это сделали. Какой там Осечкин? Это, небось, какие-то важные люди. А раз важные люди, значит, можно огрести. Вот. Поэтому лучше не надо. Лучше без этого.
Но тут я вам возражу. Вот на встрече со СПЧ Путина была прекрасная, большая, пространная и при этом конкретная речь Евы Меркачевой, которая говорила про пытки, которая говорила про все это. И ответ Путина был в духе, я сейчас вольно пересказываю, но близко к тексту. Люди разбираются, все, СК работает, работают, не мешайте.
Ну, чем мы обсуждаем? Каждый предотвращенный случай пытки важнее, чем час речей Владимира Владимировича Путина. Они вообще не интересны в этом контексте. Он, в отличие от Лаврентия Павловича Берия, он не хочет стукнуть кулаком по столу и сказать: все, к завтрашнему дню уничтожить все орудия и...
А почему не хочет? Я вот чего понять не могу. Почему не хочет это ликвидировать? Зачем это
нужно? Потому что он не чувствует себя реальным хозяином. Это очень интересно. Он сохраняет позицию, но не ведет себя по-хозяйски в этой стране. Поэтому управление пошло по рукам.
Хозяева силовики, каждый конкретный силовик.
Ну, разные силы, да. Где силовики, где не силовики, где миллиардеры, где банкиры. Но он ничего не хозяин, я подозреваю. Вот. Кроме своей кухни.
Речь Муратова понравилась не всем. Вот да. Я как раз говорил, что пока мы вас ждали, говорил, что я не знаю, понравилась ли она в Кремле, но, наверное, могу догадываться. Не понравилась соратникам Навального, Любовь Соболь, скажем, назвала ее беззубой, эту речь. Почему?
Ну, как вам кажется? Ну, вы знаете, ну пусть Соболь получит Нобелевскую премию и скажет.
А мы будем критиковать
зубастую речь. Это нормально. Никогда ни один Нобелевский лауреат не вызывал восторга, как правило, особенно в области Нобелевской премии мира и литературы. Эти два типа лауреата всегда.
Потому что в этом разбираются все?
Да, все разбираются. Все могли считать, что могли быть они на этом месте. Так втайне. Не говорят вслух, но втайне так считают. И поэтому это неинтересно просто. Ну, сказала и сказала. Что ж, завидовать.
Но мы
грех,
можем
но небольшой.
Из этого сделать вывод, что есть часть людей, которые ждали прямых инвектив каких-то от Муратова во время Нобелевской лекции, что вот, не знаю, надо свергнуть прямо сейчас проклятый режим.
Ну, кому он должен передавать эти инструкции? Любови Соболь, что ли? Значит, кому именно? Кто должен свергать-то? Вообще, это, понимаете, это вот, сказать, то, что происходит внутри бывшей оппозиции, не очень интересно, если честно говоря. Посмотрим, что будет, когда Навальный выйдет, и тогда будем это обсуждать. А обсуждение людей, которые работали с Навальным, ну, это все-таки их кружок, их клуб.
Тогда давайте еще немножко Муратова обсудим. То, что говорил Муратов, он говорил много правильных вещей про то, что невозможен прогресс без свободы. Он цитировал Сахарова, говорил, что у государств есть сейчас иллюзия, что прогресса можно достичь технологиями и насилием. Это идеализм?
Это ошибка. Я думаю, нет. У людей, ну, под государством, видимо, понимают establishment, власть, премиальный класс. Нет у них иллюзий, что они достигнут прогресса, потому что они не интересуются прогрессом. Они считают, что прогресс – это они сами, просто вот их наличие.
То есть у них другое понимание
в том месте, да, конечно, на том месте, где они находятся, это и есть прогресс, максимум даже прогресса возможного для страны. Поэтому задача состоит в сохранении их на этих местах и продолжении их деятельности. А их деятельность управленчески, конечно, катастрофична. Ну, чем мы будем тут обсуждать? Главное ведь в чем? Главное, что чего добилась правящая группа, что политики нет. В стране нет политики, и те, кто строит те или иные сценарии, повестки разрабатывают и схемы, они занимаются сказками для элит. Политики нет, она вот как раз в эти два года окончательно ликвидирована, а значит, ну, вакуум не бывает, не устанавливается надолго. На месте политики теперь войны стратегии, разных групп, разных сообществ. Одни впереди, другие позади. Но в игре только стратегии. В игре нет политических позиций вообще. Вот поэтому... А стратегии более жестокие, потому что они не интересуются общим предметом. Политики хотят бороться за что-то, за общий предмет. А стратегии нацелены на победу свою. А победа другого – это победа другого, она отличается от их победы. Они меняют ситуацию, и политику будем обсуждать, когда победит та или иная стратегия. На самом деле, конец, вот подход к транзиту – это вот уже область военной стратегии.
Какая стратегия сейчас побеждает?
Ну, сейчас действует эта стратегия уже давняя, древняя, можно сказать, почти все 30 лет. Она бывает стратегия борьбы с населением, сдерживания населения, его пассивирования, так сказать, его превращения общества в собрание населенцев.
То есть консервация такая.
Да, и вот населенец – это итог этой стратегии, и он, собственно говоря, сегодня. Он есть? Нет. Он, консервация идет за счет того, что населенец – это не гражданин. У нас как бы страна не граждан, а страна населенцев, которые интересуются уровнем своего выживания, вот, больше или меньше, который, как правильно сказал Сурков в своей заметке, они параллельны государству, они не входят в государство, и государство не хочет их как бы иметь в своем составе, оно как бы их сторонится. Оно общается с ними через цифровые потоки, через цифровизацию, через и управление с помощью
технологии насилия.
Да, и насилие. Есть такая чудесная вещь, как санитарно-полицейский режим. Он позволяет как бы всякий раз сказать, ну, ребята, у нас же эпидемия, мы боремся с ней, вспомните, мы же с ней боремся. Вот.
Ну, неудивительно тогда, что вот эта встреча с СПЧ началась именно с вопроса о QR-кодах. Я понимаю, что...
Это очень популярная тема.
Да, начинал господин Фадеев с нее. И, ну, не с пыток же он, наверное, будет начинать. Но, тем не менее, первый разговор был про QR-коды.
Слава богу, и не с таджиков, да, которых, так сказать, злодейски могут найти таблички на своем языке в Москве. Это как очень возмущает господина Фадеева, который, видимо, расист по внутренней вот в этом в требовании убрать таблички.
Ну, видимо, да.
Вот, да, выразилось вот это глубокое. Глубинный расизм.
Очень смешно, что в этом контексте очень смешно, что потом говорили уже где-то там через часа полтора беседы, говорили про русский язык на территории Украины, про геноцид русских в Украине.
Да, это не... Да, геноцид. Конечно, геноцид. Всюду геноцид. Все, что... Есть наш геноцид, это не геноцид, а вот их геноцид, это геноцид. Ну, это опять-таки старая игра. Год кончается плохо, в общем, прямо скажем, и опасно, более опасно даже, чем плохо, потому что, ну, помимо того, что умирает масса людей, которые не должны были бы умирать, это атмосфера... В душной атмосфере еще и потеряна управляемость, потеряна коммуникация, причем с людьми. Путин вспоминает о людях, когда он там говорит, например, с Советом по правам человека. Там он очень душевно говорит о людях, но как бы он хочет добра вообще, но где-то в будущем.
Глеб Павловский, политолог, у нас в особом мнении. Мы вернемся к разговору через несколько минут.
Им это останавливать. Вы дарите нам свое внимание, а мы ценим ваше доверие. Эхо Москвы теперь еще ближе. Слушайте нас по всему Подмосковью. В Дубне, Талдоме, Переславле-Залесском и Конакове на частоте 106 и 8 FM. В Шатуре на частоте 105 и 1 FM.
Категория 6+.
Особое мнение.
Это программа «Особое мнение». Я ее ведущий Евгений Бунтман, а наш гость Глеб Павловский, политолог. Давайте следующую тему назовем «Кругом враги», потому что об этом и Путин говорил, и враги внутри. Он рассказывал про кадровых сотрудников ЦРУ, которые занимались российской внутренней политикой. Это кого он, кстати, имел в виду?
Ну, зачем мы будем обсуждать Путина до бесконечности? Что мы при этом выясним? Ну, у него в голове враги. У одних тараканы, у других враги в голове. Потом, знаете, кадровые сотрудники ЦРУ. Вряд ли, даже если они есть, они, наверное, есть в каком-то количестве, но вряд ли в большом. Вряд ли они кого-то к чему-то могут подтолкнуть. Они просто из другого мира. Вот есть какие-то среди нас марсиане, наверное, есть не только кадровые сотрудники ЦРУ, есть пекинские агенты, например, ну и что?
Но меня больше всего волнует сотрудники ЦРУ, которые в голове у Путина.
Ну, правильно, вы не извлечете их оттуда, это очень сложная психотерапевтическая операция, которую он не допустит. Он имеет право не дать согласия на сеанс. Ну,
мне важно понять, насколько они влиятельны там в голове.
Они очень влиятельны, они очень влиятельны. Человек, который начинает верить в врагов, так же, как с загадками египетских пирамид, начинает всюду видеть какие-то соответствия. Вот, и это, ну, его можно пожалеть, но вопрос в другом. У России действительно есть враги, очень сильные, но они здесь их нет. Вы должны вот их вести с ними игру типа той, которой тот же Путин вел и неплохо ведет, на мой взгляд, с Байденом. Например, там, потому что Байден здесь тоже не является частным лицом, который хочет как-то ущемить Россию. Он просто медиум своих групп влияния, их интересов и так далее. Так же, как и Путин, медиум. Никто из них не самостоятельное лицо. Никто из них не ответственное лицо на самом деле. Они как бы движимы сообществами, которыми они себя окружили. Ну, что касается их саммита последнего, я думаю, он неплох. Неплох.
Зачем он неплох для России?
Он неплох для России, потому что признаны опасения российские, угроз со стороны Запада, конкретных угроз. И они будут обсуждаться, будет создана какая-то комиссия, будет ли она успешна, я не знаю, но это нормально. Это мы вернулись, конечно, в 70-е годы, но это был очень важный фактор стабильности в 70-е годы, то, что где-то там далеко в Вене обсуждается эти число боеголовок, где они должны быть, где их не должно быть, и какие, и так далее.
Ну, то есть люди при деле, люди заняты подсчетом томагавков?
Да, но это просто пока они заняты подсчетом томагавков, они не включают, не нажимают кнопку. Наша же задача, чтобы не была нажата кнопка, вот и все. От того, что у кого-то перегрузка количества врагов в голове. Вот нет, они неплохо, он неплохо провел разговор, но предложение было Байдена, между прочим, об этом анализе страхов российских. Это хорошее предложение, и надо двигаться дальше тем же путем.
Ну, как предложение Байдена, если было сначала невербальное такое предложение?
Путин сказал, что это было предложение Байдена, вряд ли он врет.
Ну, нет, я прекрасно понимаю, я имею в виду, что сначала скопились танки на границе.
Нет, танки на границе, да, скопились танки на границе, потому что
Предложение к разговору.
Да, это приглашение к разговору, и это, простите, но это тоже нормально. Если у вас с вами не хотят говорить, то что вы делаете? Вы идете в угол и плачете. Танки на границе, но не двинувшиеся через границу, что тоже возможно, да, вот это ничего, это не так страшно. Пускай обсуждают страхи.
Как в эту стратегию вписываются танки, которые могут пересечь границу?
Здесь-то... А значит, танки могут вообще двигаться в любую сторону. Они такие, если у них есть горючее, не понял, что как вписывается.
Ну, танки передвинутся в южную сторону,
они,
соответственно, от границы или в юго-восточную.
Они перестают двигаться или отходят, когда об этом достигнута договоренность. Договоренности нет, она не достигнута. Старые договоренности по ОБСЕ, они уже вообще никем даже не вспоминаются, даже западной стороной. Хотя, вообще-то говоря, было когда-то урегулирование, какие войска, где можно держать. Но уже это уже никто и не вспоминает. Значит, нужно новое урегулирование. Ну, это нормально. Почему нам в нашем сегодняшнем безумном мире еще требовать, чтобы танки отводили от границы на неизвестных основаниях?
Но получается в этой схеме, что одна сторона, договаривающаяся, Россия, двигает танки, а вторая, вот из того, что вы сказали, я делаю такой вывод, а вторая обязательно с каким-то предложением выступает,
а не
с танками.
Не факт, могли тоже двинуть танки, но тогда бы мы с вами обсуждали, я думаю, другие проблемы.
Если обсуждали бы.
Да, вот. Поэтому жалко Украину. Украина здесь вообще не в игре. Вот ведь в чем дело. Она пыталась там напомнить о себе кораблем, который в Азовском море, значит, зигзагообразно двигался, но ведь Украина пострадает. Первое, не Россия и не Штаты.
Но сейчас Украина получит довольно внушительную сумму, скажем, на укрепление границы. 20
вот,
миллионов ему выдают.
Ну, 20 миллионов, ну, знаете, украдут 15.
Ну, хорошо, останется 5, это хорошо.
На оставшиеся построят забор, или как по-украински тын называется. Построят на границе тын. Он сдержит танки? Сомневаюсь. Значит, там проблемы у Украины. Есть проблемы, я не хочу их сейчас обсуждать, но главная проблема, конечно, то, что она превратилась в разыгрываемый какой-то предмет, так сказать, коммуникативный предмет. Знаете, как Тимур и его команда, где был эти воздушные веревочный телефон с банками, значит, ударил с одного конца, а в Вашингтоне, значит, сказать, к банке приник президент Байден. Вот. Так вот, Украина оказывается банкой, и это плохо, это очень плохо для страны во всех отношениях, не только в смысле рисков.
А так разве не с самого начала войны, не с 2014 года происходило?
Нет, так, ну, все-таки нет. Когда все-таки
вот
революция
эта субъектность была потеряна.
Революция 2014 года была сначала возвращением субъектности, а дальше они, к сожалению, украинские элиты не сумели это разыграть. И не будем обсуждать это украинские дела, но...
Ну, для этого есть другие телеканалы.
Но сегодня действительно такая вот разрушение. Тут трудно, там, по некоторым пунктам мы соревнуемся ноздря в ноздрю с Украиной, там, по разрушению, как бы, меритократического начала в политике, по коррупции, к сожалению, тоже. Вот, я не понимаю, почему, как это, ну, там иначе устроено, там коррупция иначе устроена, но она такая же повальная. А почему это нельзя как-то остановить, я не знаю. Вот, ну, Украина в наихудшем положении. А надо просто помнить, что войны часто не начинаются по желанию одной стороны. Они могут начаться по как бы желанию разных какому-то, и потом через много лет они с трудом пытаются понять, а почему, как это вообще началось, что мы воевали? Как говорил Наполеон Александру, из-за чего мы воюем? Вот поэтому вопрос войны – это не всегда вопрос злой воли. Не всегда. Не всегда есть Гитлер, который действительно хотел войны.
Еще одна из общих тем. Я вот говорил в перерыве, что как-то перед эфиром встык смотрел встречу с Советом по правам человека и речь Муратова, поэтому это все такой единый получился, какая-то единая субстанция. Мемориал, который мы в эфире должны называть иностранным агентом. У Путина были какие-то, значит, справки от кого вообще?
Конечно, у Путина были какие-то справки.
Он похоронил мемориал нелепые, этим своим ответом?
Непонятно. Это мы сейчас увидим.
Которые чуть ли не пособники нацистов, получается.
Вот. Это еще вопрос неспособности членов Совета по правам человека давать отпор прямому вранью. Ну, подумаешь, президент соврал. Ну, так это вы сидите и молчите по этому поводу.
Жанр не предполагает.
Жанр, ну, вы знаете, так потому что
равно как и статуса,
все держатся за свои стульчики приставные. Нет, есть некоторый шанс, я думаю, отсрочки уничтожения мемориала, но это именно шанс и именно отсрочки. Вот. Потому что вообще-то мемориал – это одно из 10-20 составляющих того, чем является Россия в мире. Это ценность, традиционная ценность. Я думаю, не меньше, чем та или иная церковь. Вот, поэтому его трогать просто нельзя.
Для Путина это прямой враг?
Это не важно. У каждого человека может вдруг возникать вспышка вражды. Но надо себя сдерживать. Да, мы же видим в сетях, как вспыхивает вражда. Он должен помнить просто, что это мемориал, это не просто тоже Россия, а это одно из элитных образов России.
Спасибо большое. Глеб Павловский, политолог, у нас был сегодня гостем особого мнения. В 20 часов в программе 2021 Марат Гельман, в 21 час программа Сергея Пархоменко «Суть событий», и в 22 часа тема программы «Сканер» и снова санкции с вопросительным, правда, знаком. Спасибо. С вами был Евгений Бунтман. Всего доброго.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Реклама. Мы объявляем о прямом включении с международного экспертного форума «Сделано в России», проходящего сегодня в Центре международной торговли. Подключайтесь онлайн и присоединяйтесь к деловым и образовательным сессиям на официальном сайте форума «Сделано в России». Все самое главное в мире экспорта всего один день. Прямая трансляция доступна на сайте forum2021.exportcenter.ru.